Глава 10. Даже Ренье вбежал в шатер, будто ужаленный.
«Охота началась!»
— громко пробасил он, а я усмехнулся. Дело в том, что звук охотничьего рога с большой вероятностью настиг его в процессе получения удовольствия. И сейчас Жуль выглядел довольно потрепанным, а ко всему прочему еще и без одежды. Единственное, что успел натянуть на себя здоровяк, были его портки. «Слышал?» — ответил я Дожи Риньи, который, видимо, все еще не мог отойти от того, что его прервали в самый неподходящий момент. «Господа!» — в шатер влетел Кир. «Охота началась!» — радостно произнес он. Причем, в отличие от своего старшего товарища, офицер был в полной боевой готовности. Даже мушкет на плече уже висел.
«Знаю!»
— буркнул на него Жуль, копаясь в своих вещах.
«Сейчас оденусь и выдвинемся!»
«Как поход к мадам де Мансауро?» Наблюдая за здоровяком, поинтересовался офицер. Даже Ориньи на мгновение остановился и, повернув голову, смерил товарища уничтожающим взглядом. «Ха-ха-ха!» — усмехнулся Кир. «Видимо, ваше свидание с Жанет было прервано. Что ж, сочувствую», — добавил он, хотя на его нахальной роже было написано обратное.
«Свали!»
— пробасил Жуль, выудив из своих вещей сначала приличные штаны, затем рубаху и камзол. Так как я уже был собран, и мне осталось взять только оружие, то я решил подождать снаружи. Благо, остальные члены нашей небольшой команды уже были готовы.
«Ого, у вас мушкет знатной мануфактуры», — произнес Кристиан. «Мои поздравления!»
«Хороший выбор»,
— довольным голосом произнес офицер.
«Спасибо», — поблагодарил я. «Я не особо разбираюсь в оружии. Это был подарок», — добавил я, сказав полуправду.
Я не разбирался только в оружии, которое было новым для меня. Вроде все тех же пистолетов, мушкетов и аркебуз, использующих порох. Что же касается остального, то тут я мог похвастаться огромным опытом в обращении как дальнобойным оружием вроде луков, арбалетов и метательных ножей, так и ближнего боя, начиная с кинжалов и заканчивая двуручными клинками. И да, будучи Василиском, мне иногда приходилось использовать и тяжелое оружие, поэтому и с ним я обращаться мог превосходно. Хотя с телом молодого Люка Кастельмара большинство приемов было просто невозможно проделать из-за того, что оно было нетренированным и далеко от идеала, то есть тело Василиска. Ну да ладно. Привести тело в порядок проще, чем восстановить магическое сердце и систему магоканалов. Поэтому в ближайшее время я займусь этим вопросом серьезно. А пока я наблюдал за тем, как люди, приехавшие на охоту, а также их слуги и слуги самих Рошфоров, суетливо бегают по лагерю. «Сколько же тут людей?» — подумал я, наблюдая за всем этим.
«Готов!»
— шатер выплюнул Дежу Риньи.
«Нужно только оружие взять, и можем отправляться!»
— добавил он и пошел в сторону палатки, где наша команда сложила все оружие. Вскоре он вернулся к нам с двумя мушкетами на одном плече, парочкой пистолетов, кобуры которых висели у него на поясе с правой стороны. Слева висел клинок Жуля, который чем-то напоминал мне тесак Фредерика, только раза в два длиннее. Ну и, разумеется, одной своей ручищей он сжимал сверток со своей любовью — Люсиль. За спиной Дежу Риньи также был рюкзак, в котором он, вероятно, хранил снаряды для аркебузы, а также пули для мушкетов и пистолетов. И, разумеется, вино, которое наверняка заняло основное пространство его огромного рюкзака, но без которого он просто не покинул бы лагерь.
«Отлично, господа!» — произнес Кир. «Вот!»
В его руках появился тубус, из которого он вынул карту. «Мы тут!» — он ткнул пальцем в одно место, а затем провел им же линию вверх. «А нужно нам сюда!»
«Почему?»
— удивился его друг.
«Не лучше ли нам отправиться сюда?»
Он указал на другую точку, которая находилась гораздо западнее той, на которую указывал его боевой товарищ.
«Поясни», — ответил ему Ришар.
«Тут есть ручей».
Кристиан Марьес указал на тоненькую полоску на карте.
«Если где и водится живность, то наверняка тут. К тому же, не забываем, хоть это и магический зверь, это все равно медведь. А что любят медведи?»
«Мёд»,
— ответил Дежу Риньи.
«Рыбу»,
— покачал головой Марьес. «Повадки обычных зверей и их магических аналогов обычно схожи, поэтому предлагаю двинуться сюда». Он указал на небольшой водоем. «А затем вверх и на запад по этому ручью», — добавил он, и, признаться честно, в его словах я видел смысл. Все остальные члены нашей команды задумались.
«Хорошо», — наконец согласился со своим другом Кир. «Я полагаюсь на вас двоих», — усмехнувшись, пробасил Жуль.
«Как и я», — поддержал я здоровяка. «Охота на дичь никогда не была моей сильной стороной, ибо охотился я на самых опасных животных — людей».
«Вот и славно», — кивнул Ришар. «Лес Рошфоров довольно густой, верхом будет охотиться несподручно, поэтому предлагаю сразу отказаться от этой затеи и выдвигаться пешком немедля», — предложил охотник, и никто не стал ему возражать.
Наша четверка двинулась в сторону, когда я вдруг почувствовал приближающуюся опасность сзади. Я резко обернулся и увидел небольшую процессию всадников, движущуюся к нам. Но угроза исходила не от них, а от тройки тварей, которые резво приближались в нашу сторону. Я переключился на магическое зрение, и оно сразу же показало, что существа, которые были чем-то схожи с рысями, были явно магического происхождения. Я молниеносно выхватил мушкет и направил его на первого из тройки монстров, который был к нам ближе всех.
«Стойте, барон!»
— успел выкрикнуть де Журиньи, прежде чем я успел выстрелить. Я посмотрел на Жуля.
«Сайберы!» — произнес Кир. «Они что-то вроде гончих!» — добавил он, смотря как три существа с серой шерстью и черными пятнами на ней оббежали нас и, преградив путь к лесу, начали медленно брать нас в кольцо. Так как атаковать они нас пока, видимо, не собирались, я переключился на всадников, среди которых сразу же заметил знакомую магическую ауру.
«Приветствую вас, господа!» —
поприветствовал нас Габриэль Рошфор, который в компании еще трех благородных восседал на небольших и стройных лошадках темного цвета, на которых, судя по их виду, было удобно охотиться верхом, даже если лес был довольно густым. Например, лошади де Журиньи были раза в полтора больше скакунов младшего Рошфора и его товарищей.
«Приветствую, лорд Рошфор!»
Первым склонил голову Кир Ришар, который не был благородным. Остальные, как, впрочем, и я, приветствовали Габриэля более скромно, вежливо ему кивнув. Всадник обвел нас изучающим взглядом, который остановился на мне.
«Я так понимаю, все из вас слышали про главную добычу и трофей нашей ежегодной охоты?» — спросил он и спешился.
«Да», — кивнул Жуль. «Поговаривают, что это будет медведь».
«Именно, причем необычный», — гордо воскликнул Габриэль. «Это самый настоящий гаргант», — произнес он, и Кристиан присвистнул.
«Видимо, вы слышали о таких существах, барон Марьес?»
Младший Рошфор повернулся к офицеру, и тот кивнул.
«Не сильно много», — ответил Кристиан. «Только это ведь даже не медведь», — задумчиво произнес он. «Если я правильно помню, то в нем больше от быка, нежели от самого медведя», — добавил он. «Не совсем», — улыбнулся Габриэль. «Я бы сказал наполовину. В любом случае, охота обещает быть интересной», — произнес Рошфор и сделал шаг в мою сторону. «Барон Кастельмар, у меня для вас есть небольшой презент».
Он опустил руку в карман и выудил из нее пару охотничьих перчаток из какой-то необычной кожи.
«Мы заметили, что вы без перчаток. Это специальный презент от моего отца за победу в нашем небольшом турнире».
Он протянул предмет мне. «Я не выиграл, у нас была ничья», — ответил я, не спеша его принять.
«Знаю, Жумельяк тоже получил нечто похожее», — произнес Габриэль.
Интересно». Я посмотрел на предмет магическим зрением и понял, что хоть сам он и не является магическим, но на него определенно что-то нанесено, и это что-то было пропитано магией.
Что он задумал?
Очередной яд? Не думаю. Было бы глупо травить меня сразу перед таким количеством свидетелей. Хотя Габриэль особым умом никогда не отличался, но не настолько же.
«Спасибо», — поблагодарил я младшего Рошфора, убирая перчатки в карман своего камзола.
Как я и предполагал, какая-то часть того, чем был покрыт подарок Габриэля, осталась на моей руке.
«Не за что», — тем временем ответил мне младший Рошфор. «Ладно, удачи вам, господа, в охоте!»
Он вновь оседлал своего коня, затем с помощью свиста что-то скомандовал своим сайберам, и те, перестав на нас зыркать, побежали вперед. Вслед за ними унеслись и всадники. Вся троица уставилась на меня.
«Я смотрю, у Рошфоров к вам какой-то повышенный интерес», — произнес Марьес. «С чем это связано, барон?»
«Понятия не имею», — соврал я. «Мы соседи, видимо, поэтому», — спокойно произнес я и пожал плечами.
«Может, пойдем уже займемся делом?» — предложил я, решив сменить тему. «А что, верно, барон говорит? А то так всю крупную дичь без нас перебьют», — воскликнул Кир. «Идемте, мы и так практически последние», — добавил он и первым пошел в сторону леса.
Я посмотрел на лагерь и улыбнулся.
Вообще, мы были далеко не последними. Скорее, даже одни из первых, ибо суета в лагере продолжалась. И все, как оголтелые, включая самих аристократов и их слуг, носились по территории с вещами, оружием, животными и еще черт разберись с чем. Все, в том числе и я, отправились вслед за Ришаром. «Что-то не так?» — спросил я Жуля, поймав на себе его странный взгляд. «Нет», — покачал головой здоровяк, явно мне соврав. Его что-то тревожило, но он не хотел мне об этом говорить. Что ж, его право. И настаивать ни на чем я, разумеется, не собирался. Вскоре мы, наконец, оказались в лесу.
«Кто-то уже бывал на охоте рошфоров?» — поинтересовался Кир.
«Да, я был пару раз», — ответил Де Журиньи. «В прошлом году и еще когда-то в детстве с отцом», — добавил он.
«Я первый», — ответил я.
«И я», — поддержал меня Марьес. «Жуль, вы помните эти леса? Хотя бы примерно?» — спросил он здоровяка.
«Ах-ха, нет, конечно», — громко усмехнувшись, пробасил Де Журиньи. «Как вообще можно запомнить лес? Деревья и деревья!»
Он сукоризный посмотрел на своего друга.
«Ясно», — усмехнулся в ответ Кристиан. «Ладно, у нас есть карта. Будем следовать плану, который мы обсудили ранее», — добавил он, пока мы шли вглубь леса. Затем немного ускорил шаг.
Пока мы шли, я мог немного осмотреться. Лес Рошфоров был хвойным и состоял в основном из таких деревьев, как ели и сосны. Я втянул ноздрями воздух, который оказался очень свежим и пах хвоей. Прожив практически всю жизнь в городах, мне редко удавалось убираться на природу. Поэтому сейчас я наслаждался приятной атмосферой, которая казалась какой-то мистической. Мне даже не мешали голоса членов моей охотничьей команды, которые будто бы заглушали величественные деревья, тянущиеся высоко в небо, и создавая тем самым ощущение, насколько незначительным может быть человек на фоне этих исполинов.
«Барон, с вами все в порядке?»
От созерцания природы меня отвлек голос Кристиана.
«Да, просто засмотрелся», — честно ответил я. «Не часто получается убраться на дикую природу», — добавил я, продолжая наслаждаться видами. «Ах, вступайте в армию, и тогда вдоволь насладитесь всем этим», — усмехнулся Марьес. «Кстати, барон, а вы вообще думали о военной карьере?» — вдруг поинтересовался мой собеседник. «Нет», — ответил я. «Хватит с меня смертей. Будучи Василиском, я оборвал слишком много жизней. И повторять это в новом мире, когда судьба даровала мне второй шанс, я точно не собирался. Я подумал об этом, но озвучивать свои мысли вслух не стал». «А зря. Мне кажется, вы бы многого смогли добиться, став офицером», — ответил Кристиан.
«Да?
Почему вы так решили, барон?» — удивленно спросил я. «Хорошо стреляете. Я видел, как вы попали в цель из пистолета Де Журиньи. Плюс смогли одолеть в дуэли самого смертельного вихря и...»
«У нас была ничья», — продолжил я придерживаться своей легенды.
«Хорошо, у вас была ничья с самим Жумельяком, который славится своим искусным фехтованием на всю Галларию. А ко всему прочему, вы еще и лекарь, так?»
«Не сказал бы, что я лекарь», — честно ответил я.
«Разве ваша семья не делает лекарства и сыворотки?» — удивился Марьес.
«Делает. Но залечить ваши раны или, скажем, зашить вас в случае ранения я не смогу», — ответила собеседнику. «Я скорее алхимик, просто с уклоном в необычные травы и рецепты», — добавил я, не понимая, зачем Кристиан вообще завел этот разговор. «Неужели хочет меня завербовать? Но зачем? Учитывая, что он знает меня от силы день, а то и меньше».
«Ясно», — задумчиво ответил Марьес. «Если вдруг передумаете, то обязательно мне напишите. В моем полку вам всегда найдется место», — добавил он и окликнул своего боевого товарища.
«Тише ты!» — шикнул на него Кир. «Всю дичь распугаешь».
«Да нет тут ее», —
ответил своему другу Благородный, и буквально в следующее мгновение прозвучал пистолетный выстрел, и запах хвои сменился пороховым. Стрелял Де Журиньи. Мы все посмотрели на здоровяка, а он, в свою очередь, указал пальцем вперед. Я использовал свою магию и направил ее в глаза, чтобы получше рассмотреть, куда стрелял Жуль, и увидел тело молодого оленя, которому стрелок попал прямо в сердце. «А он, оказывается, и стрелок меткий», — подумал я, понимая, что с такого расстояния, на котором находились Жуль и его добыча, попасть было нелегко, тем более из короткоствольного оружия, да еще и в сердце, чтобы сразу убить, а не ранить.
«Ого! А вы хороши, Де Журиньи!»
Марьес хлопнул другу по плечу. «Сегодня на ужин у нас будет оленина. Здорово!»
— добавил он и вместе со здоровяком и Киром отправился в сторону подстреленного животного. Я проследил за ними взглядом и собрался было отправиться за ними, как до меня вдруг донесся один очень характерный звук, который я бы ни с чем не перепутал. Я успел сгруппироваться и воспользоваться магией, но от ранения меня это не спасло. Арбалетный болт вонзился мне в поврежденное плечо, и в глазах тут же потемнело от сильной боли. Не будь на мне магической защиты, которая делала мое тело прочным, если бы я вовремя не среагировал, сместив тело, выстрел наверняка был бы для меня смертельным. Но меня нельзя было так просто убить. Упав на землю, я притворился мертвым. Ребята уже успели отойти далеко. Плюс они были так увлечены первой подстреленной дичью, что даже не услышали, что меня собрались убить. И где-то в сотне, а то и больше метрах раздавался их громкий смех и разговоры. А вот я лежал и ждал. Благо, делать это пришлось недолго. Меня решили добить, но охотник не знал, что он теперь жертва. Я услышал приближающиеся ко мне тихие шаги. Двигался явно профессионал, а я, продолжая лежать и не двигаться, незаметно выудил из рукава метательный нож. По звуку определив, что враг близко, я активировал взведенное, словно пружина, свое тело и, перевернувшись, метнул нож рыбку в убийцу. Однако в следующий миг услышал звон металла. Отразил мой бросок. Я резко вскочил и увидел человека в одеждах темно-зеленого цвета, которая отлично скрывала его в хвойном лесу. На голове у незнакомца была надета маска такого же цвета, как и одежда, которая полностью скрывала лицо незнакомца. Будучи вооруженным арбалетом, он держал во второй руке клинок и сейчас медленно и практически бесшумно приближался ко мне. Но стоило мне потянуться за пистолетом, как он немедленно атаковал.